центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Расхлябанность и русский авось с коронавирусом не справятся. А вот специалисты готовы изготовить не просто вакцину от коронавируса, но дешевую и эффективную за 3 месяца. Кафедра вирусологии биофака МГУ проводит свои исследования. В результате выявили способ выработки антител, который полностью выведут вирус из организма. Как и чем одолеть заразу, подсказывают и во Всемирной организации здравоохранения. Представитель ВОЗ на брифинге во вторник рассказал, что ибупрофен в плане самолечения может предоставлять опасность. Лучше, говорит, использовать парацетамол. Кстати, если врачи прописывают ибупрофен, отказываться не стоит. Ключевая сложность, как отмечается, в разработке вакцины состоит еще и в том, что нет животных, на которых можно было бы испытать образцы, поскольку ни у какого вида это заболевание не протекает так, как у человека. Ну и чтобы стало еще тоскливее, есть сообщение из Новосибирска, из Новосибирского государственного университета, где зав. Лаборатории био-нанотехнологии, микробиологии и вирусологии рассказывает, что есть несколько разновидностей коронавируса. Причем в Италии, например, наиболее быстро распространяющиеся. В общем, информация о коронавирусе вроде бы и много, но иногда начинает казаться, что ее слишком много. А вот толку от нее для неподготовленного человека не особо. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». В студии мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй, да. При этом, учитывая весь вал вот этой информации, как бы, да, все, что ты можешь сделать, это носить масочку, но это не точно. Мыть руки и выискивать антисептики по магазинам.
В ближайший час на радио «Спутник» разберем все, что известно, постараемся прояснить ситуацию самыми интригующими тезисами из тех, что звучат. С нами на телефонной связи доктор биологических наук, завсектором кафедры вирусологии биофака МГУ Николай Никитин. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Николай Александрович, вот давайте поясним, разберемся, вот в чем ключевое отличие коронавируса. Вот главное, что отличает от других вирусов, которые существовали, существуют и, видимо, будут существовать.
Да, собственно говоря, отличий нет, потому что это рядовая респираторная инфекция, которая была с нами всегда. И по статистике каждый год, в зимнее время года, мы болеем одним из 4 видов коронавирусов, которые распространены в популяции. И, в общем-то, ничем этот вирус не отличается. И поэтому нет для него и диагностики, нет для него специфического лечения. Он имеет такие же симптомы, как и любая острая респираторная инфекция. И в большинстве случаев проходит довольно легко, имея очень малый процент тяжелых случаев.
А вот сам вирус, если посравнивать, он сильнее, он слабее, если сравнивать с другими вирусами, вот с теми, которые были раньше, вот тот же SARS, опять же?
А если вы имеете в виду вирусы, коронавирусы, которые вызывают тяжелые значит, симптомы, и это, да, это вирус SARS, который был в Китае в 2002 году, MERS, вирус ближневосточного респираторного синдрома 2012 года в Саудовской Аравии, то, конечно, этот вирус пожестче. Пожестче в первую очередь, что от него больше количество людей заразилось статистически. И, конечно, количество смертей на данный момент сильно превышает те показатели, которые были для этих двух вирусов. Там для каждого вируса, для SARS, для MERS, смертей было порядка 800, ну, до 1000. Вот. Здесь-то уже мы перевалили за 5000. То есть, конечно, этот вирус, он, ну, говоря обывательским языком, пострашнее.
Николай Александрович, а вот история его появления, я так понимаю, специалисты-вирусологи называют его зоогенным, то есть вирус, который появился от, пришел к человеку, собственно, от животных. И насколько вообще справедлива история про его появление? Потому что, ну, не знаю, из последних мемов, которые мне прям очень пришелся по душе, один человек написал: «Так странно осознавать, что где-то в мире есть человек, который сварил настолько плохой суп, что обрушил мировую экономику и заразил почти, ну, на тот момент было 100 тысяч человек».
Дело в том, что действительно инфекция, коронавирусная инфекция является занозной.
Занозной, да, простите.
Передается она от больного животного. И в случае коронавируса, вот этого SARS-19, или SARS-2 он называется сейчас, то нашли его источник, он, скорее всего, перешел к нам от летучих мышей. Не факт, что напрямую, возможно, через какое-то животное. Но, да, к сожалению, и это китайский образ жизни, если можно так сказать, поспособствовал этому. Ну и, конечно, я хочу сказать, что в будущем нас ждет через сколько-то лет повторение этой истории. Мы никуда не денемся, коронавирус постоянно изменяется, появляются новые мутации, которые приводят к возможности передачи от больного животного человеку.
А мы вообще имеем представление о том, вот какие есть, не знаю, группы риска, там, животные, может быть, не знаю, там, не надо чесать коал. Я вот недавно узнал, что у них, оказывается, вообще хламидии. У диких, во всяком случае.
Ну, считается, что если мы говорим о коронавирусе, то как раз во всем виноваты летучие мыши, потому что и те...
Нужно гладить и чесать летучих мышей.
Ну, играть с ними в карты тоже не стоит, но дело в том, что если мы говорим о вирусе атипичной пневмонии SARS 2002 года, то летучие мыши заразили такое животное, оно называется цивета или вивера. Многим она известна тем, что ее пищеварительный тракт переваривает кофе, который называется люак, это очень дорогой сорт. И этих животных, в том числе и для этого, активно разводят. И считается, что мы коронавирусом от этого животного заразились. То, что касается второго вируса, ближневосточного синдрома, то там, скорее всего, передача произошла от верблюдов. И, к сожалению, как раз от второй вирус, вирус МЕРС, он до сих пор присутствует в популяции. И последний человек, который заболел, лежит в больнице, тоже в Саудовской Аравии, он разводил одногорных верблюдов. Соответственно, этот вирус никуда не делся.
Николай Александрович, а вот прокомментируйте некоторую информацию, которая поступает, чтобы действительно понимать, насколько зерно правды есть, насколько, ну, вымысел или допуск, про вымысел не буду говорить, допуск, вот такой определенный, желание засветиться, опять же, в информационной среде, относительно затруднения такого, которое поясняет, ну, вот на животных сложности с неиспользованием, с экспериментированием, просто потому, что у животных коронавирус протекает совсем иначе. Это действительно серьезный аргумент, который может помешать, который нарушит привычные способы, традиционные, что ли, способы выработки вакцины?
Есть определенные проблемы, действительно. Многие коронавирусы животных, они не респираторные, а кишечные инфекции. Ну, по аналогии с нашими кишечными инфекциями типа ротавируса. То есть у них, соответственно, и в других частях организма, в кишечнике, соответственно, происходит размножение этого вируса, и пути передачи совершенно другие. И, конечно, сталкиваются с проблемой, что нужен какое-то модельное животное, на котором можно проводить доклинические испытания. И тут на помощь приходят методы генной инженерии. Создаются либо генно-модифицированные животные, как бы это страшно ни звучало, или клетки, на поверхности которых синтезируются рецепторы, те самые рецепторы, которые могут связываться с вирусом и затаскивать его внутрь.
Это то дорогой, да, процесс, это долгосрочно. Вот насколько здесь хочется понимать, вот если это проводится, сколько времени от начала, ну вот до каких-то хоть результатов?
Если вы имеете в виду получение вот такой линии животных, то да, это процесс длительный, но на самом деле, так как вспышка уже не первая коронавируса, то эти животные существуют, и их, в принципе, можно купить дорого, но можно купить у лабораторий, которые их, соответственно, сделали. Вот, поэтому вот этот момент, он по времени не сильно, на самом деле, затягивает процесс. А если вы имеете в виду разработку вакцины, да, то...
Ну, как следующий шаг, да.
То, конечно, первый этап – это разработка самой вакцины, вот в том числе то, чем занимаемся мы на кафедре вирусологии МГУ. Этот этап тоже занимает время. Мы предполагаем, что он может занять там, до 3 месяцев.
Еще очень оптимистичный прогноз, 3 месяца, нет?
Да, конечно. Это считаю, что все пройдет хорошо, никаких проблем не будет. Обычно проблемы бывают всегда, но действительно мы очень надеемся, что через 3 месяца у нас на руках может быть прототип вакцины, которую мы сможем начать исследовать на животных.
То есть, Николай Александрович, это еще не готовая ампула, которую уже можно, не знаю, там, вводить?
Конечно, нет, конечно, нет.
А после все... сколько времени может потребоваться?
При очень хороших прогнозах и при обоснованной срочности такой процесс может занять около года. Но на самом деле, если мы говорим как бы о рядовых вакцинах, которые разрабатываются, то это... несколько лет, может быть, там до 10 лет разрабатывается вакцина, потому что очень много этапов проверки как на животных, так и на людях, для того, чтобы на любом этапе, если что-то пошло не так, можно было свернуть все, либо, наоборот, что-то где-то подкорректировать. Это очень сложный процесс, очень важный, потому что, к сожалению, случаи, печальные случаи использования вакцин, которые должным образом не прошли исследования, существуют. Я знаю несколько таких примеров, например, с вирусом полиомиелита, когда очень много детей заразилось полиомиелитом из-за того, что вакцина не была проверена. И поэтому сейчас очень жесткие рамки ставят исследователи для того, чтобы они... полностью подтвердили как безопасность, так и эффективность вакцины для того, чтобы она вышла на рынок.
Николай Александрович, прости, я просто хочу для себя один момент уточнить, потому что когда открываешь и пытаешься понять, кто и как занимается тестированием вакцины и, собственно, разработкой вакцины против нового коронавируса, просто глаза разбегаются. Но мне тут попалась очень занятный эксперимент, который в Соединенных Штатах проводится. Там, насколько я понимаю, в 4 добровольцам их прививают, собственно, вакцины, в которой содержится безопасный генетический код, взятый из вируса. То есть он не может, насколько я понимаю, заразить их, этих добровольцев, самим коронавирусом, но, видимо, расчет на то, чтобы как-то у них выработался иммунитет, что ли. И при этом вот этот этап тестирования проверки на животных они тоже пропустили. Насколько это вообще реально? Ну, потому что вот как смотришь, 4 добровольца, учитывая обычные клинические испытания, ну, это даже не... даже экспериментом сложно назвать.
Мы давно прошли эпоху Пастера, когда то, что вышло в лаборатории, сразу начинают использовать на людях. И в свое время это, конечно, сыграло свою роль, потому что еще не были известны ни методы молекулярной биологии, ни генной инженерии. Сейчас все проходит по сложившимся установленным стандартам. И, конечно, и в случае американских ученых они не могли никак, так сказать, перепрыгнуть этап исследования на животных. Скорее всего, просто они об этом не пишут.
Николай Александрович, а вот такой момент. Какова вероятность, я, кстати, даже не знаю спросить именно вероятность чего, что вакцина будет, ну вот, дорогой, прям вот серьезно, дорогое лекарство. А и к чему это приведет? К тому, что не все себе его смогут позволить, и дальше все опасения, все паники, все прочее. Просто вот изначально как раз вот из этого теста я как раз выцепил один из таких моментов, что дешевая вакцина тоже будет. Это очень важно.
Тут есть некоторые нюансы, потому что... дорого вакцину разработать. И не сколько разработать, а сколько протестировать на разных этапах. Потому что доклинические испытания стоят денег. Клинические испытания стоят безумных денег, потому что, во-первых, каждому человеку, который принимает участие в клинических испытаниях, нужно платить клиникам, в которых проходят. Это огромные деньги на самом деле. С другой стороны, существуют государственные программы, которые покупают эти вакцины, бесплатно вакцинируют население по эпидемиологическим показаниям. И если мы дойдем до того, что будет принято решение вакцинировать людей от коронавирусной инфекции, если мы разработаем универсальную вакцину, которая сможет защитить нас не только от существующих вариантов, но и от тех, которые могут прийти, то тогда, скорее всего, это будет государственная программа, вакцина будет покупаться государством, и, в общем-то, в принципе, говоря о масштабах производства вакцины, конечно, производство одной дозы, оно стоит несколько рублей. Ну, я могу, конечно, утрировать, но не очень дорого.
Николай Александрович, а вы вот еще в начале нашей беседы упомянули о том, что есть несколько штаммов вот этого вируса. А та вакцина, которой, в частности, вы занимаетесь, она как? Она против какого-то определенного или против всех сразу?
На самом деле информация поступает очень дозированно. Действительно, у китайских ученых вышла статья, где они предположили, что существует несколько форм нового коронавируса. Ну, точнее, их две. Они назвали их L и S. Одна вызывает более тяжелые симптомы, другая менее. Но на самом деле сейчас это уже опровергается. И то, что касается штаммов, то действительно вирус от человека к человеку тоже мутирует. Ну, мутирует его геном, РНК. И каждый вирус последующий, он немножечко отличается от предыдущего. Конечно, это может сказаться на эффективности вакцины, которая будет разработана. Но то, что пытаемся сделать мы как раз учитываем этот момент. И как раз наша разработка направлена на то, чтобы сделать универсальную вакцину, которая могла бы защитить от всех штаммов человеческих, естественно, которые сейчас есть в популяции.
А вот, кстати, если эту тему немножечко развить, Николай Александрович, подтвердите или опровергните тоже высказывание одного из ваших коллег из НГУ относительно того, что есть несколько разновидностей, есть быстрые, есть медленно распространяющиеся, и отсюда такой логичный тоже испуганный вопрос не получится, так что разработается вакцина, а вирус уже мутировал, и нужно все по новой начинать.
Ну, я об этом говорил. Сейчас статья, в которой описаны вот эти быстрые легкие коронавирус и тяжелый, она опровергается в первую очередь из-за того, что ученые очень маленькую выборку сделали. По-моему, всего они взяли последовательности вирусов из 140 примерно пациентов. Это на самом деле очень маленькая выборка, и делать выводы на основе такой статистики абсолютно не обоснованно. Еще раз повторяю, то, что делаем мы, планируется сделать так, чтобы вирус защищал от всех
вакцины защищал.
Штаммов. Да, дело в том, что известные участки генома коронавирусов, которые не изменяются или изменяются незначительно, при передаче от человека к человеку. И таким образом, скорее всего, там не будет происходить изменений. Именно на этой участке будет вырабатываться иммунный ответ, соответственно, защищать от одного, от другого, от третьего и так далее штаммов.
Николай Александрович, в завершении уже тогда тоже прокомментируйте ситуацию относительно тех лекарств, препаратов, которые вот есть в доступе, которые можно использовать, которые нельзя использовать, в случае, если есть опасения на коронавирус. Потому что, опять же, информация, в том числе от Всемирной организации здравоохранения, приходит не совсем ясная. Вот тот же парацетамол, ибупрофен. Вот с этим как? Где можно, на свой страх и риск, где вот строго, что врач и не больше?
Я так скажу, что, во-первых, только врач и не больше.
У меня сейчас повысилась температура. Я вот парацетамол, допустим, захочу принять, а потом выяснится, что, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, стучу 10 раз тысяч по дереву. Это начнется коронавирус.
Так тебе для начала надо проверку устроить, а потом уже
при любом повышении температуры.
А, при любом.
У меня условно.
Дело в том, что я как ученый не могу медицинские советы давать, и не вправе, и нет у меня соответствующего образования. Но нет никаких сейчас данных о том, что... Я понимаю, о какой новости вы говорите, о том, что секретарь ВОЗ посоветовал не принимать ибупрофен при коронавирусной инфекции. Нет никаких данных сейчас в научной литературе, которые бы подтверждали эту гипотезу. Это, скорее всего, была его личная инициатива, хотя он является вирусологом, но это не подтверждается никакими фактами, и тех уважаемых врачей, которых я слушал, Опять же, это тема медицинская, я в стороне стою. Но врачи, мнение которых я выяснял, говорят о том, что ибупрофен прекрасно значит, справляется со своей задачей, тем более, так как коронавирусная инфекция является обычной инфекцией, респираторной инфекцией среди многих, то ибупрофен прекрасно помогает при там, снятии симптомов или понижении температуры. Опять же, это нужно к врачам.
Только использовать мнение врачей, только им руководство. Николай Александрович, спасибо вам огромное, в том числе и за то, что этот тезис напомнили и в очередной раз подтвердили. Николай Никитин, завсектором кафедры вирусологии биофака МГУ, поделился своими мыслями. А у нас, наверное, тоже стоит сказать, что есть прям целый раздел новостей, что ли, и на сайте, и в телеграм-канале, который я неустанно продолжаю рекламировать. Обязательно загляните туда, ознакомьтесь с тем, что происходит. Обращайся к нашим слушателям, там только самая проверенная и новая информация.
Коронавирус. Без паники.
Если хочется чихнуть, чихайте. Но делайте это правильно, чтобы не пугать окружающих. Используйте одноразовые бумажные носовые платки. В отличие от тканевых, у них лучше впитывающие характеристики. И их не надо стирать. Вирусы не храним, выкидываем сразу. Будьте здоровы.
Мы же продолжим и посмотрим на те цифры, которые есть относительно, увы, пандемии, по крайней мере, так это надо называть. С нами на телефонной связи доктор физико-математических наук, декан математического факультета Высшей школы экономики Владлен Тиморин. Владлен Анатольевич, здравствуйте.
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 Если смотреть на графики, если смотреть на цифры, какие-то любопытности, тенденции, любопытности, вот сейчас в самом нейтральном смысле слова я использую, зависимости или связи с другими какими-нибудь эпидемиями наблюдаются, и просто хочется понимать, и в чем отличие коронавирусной инфекции от других эпидемий, и что отличает?
Я не медик, я математик, поэтому я про отличия не могу сказать.
Именно относительно того, как протекают вот эти вот...
Очень такой самый грубый вывод, который можно сделать с большой вероятностью, состоит в том, что мы находимся в самом начале распространения инфекции, все станет намного хуже, в том смысле, что будет намного больше заразившихся. И да, если ничего не делать, то будет совсем плохо, а какие-то меры, которые можно предпринять, будут сдерживать рост числа инфицированных и тем самым, возможно, помогут избежать коллапса.
Владлен Анатольевич, а можем ли мы на основе математики предположить, как будет развиваться инфекция и заболеваемость, учитывая вот те данные, которые у нас есть по заболеваемости и так далее?
С одной стороны, математические модели распространения инфекции известны, с другой стороны, в них есть довольно много параметров, которые нужно определять экспериментально. И с этим определением возникают проблемы. Например, такой параметр, как число бессимптомных заболеваний, выяснить напрямую почти невозможно, но вот эксперты предполагают, что такой процент достаточно большой. Поэтому точно сказать нельзя. Можно делать только очень грубые выводы на основании тех моделей, которые у нас есть, и информации о том, что данных очень мало для того, чтобы определить все параметры.
Владлен Анатольевич, а вот насколько медики, ученые обращаются вот действительно к математическим моделям в процессе разработки вакцин? Это какая-нибудь практика такая есть, или же все-таки, ну только если уж, например, ну совсем дела не очень?
Насколько мне известно, да, я сам лично этим не занимаюсь, но судя по отзывам коллег, да, имеется взаимодействие, межпредметное взаимодействие между медиками и математиками.
Это используется именно, как сказать, на теоретическом уровне или есть где на практике тоже обратить внимание? Потому что одно дело построить модель, а другое дело уже смотреть, как-то прогнозировать, что ли, относительно того, что есть. Здесь, Владимир Анатольевич, больше теоретический, практический момент, вот эта связь интересует. Или здесь я не совсем правильный момент.
Да, за какой помощью обращаются, могут обратиться к математикам, да.
Ну, то есть, с одной стороны, математики что делают? Во-первых, это построение математической модели, но можно сказать, что математические модели уже есть. Во-вторых, это определение параметров, неизвестных параметров, уже известной модели на основании имеющихся данных. И то, и другое математики делают, конечно, это имеет практическое значение. Чем лучше мы знаем, как распространяется инфекция, тем лучше мы сможем принять решение о сдерживающих мерах.
Да, Владимир Анатольевич, есть такое, как это, фигура речи, особенно у журналистов, развивается, значит, в геометрической прогрессии. Я понимаю, что геометрическая прогрессия для математиков — это совершенно другое, не то, что для простых смертных. Вот. А правда или нет?
Почему другое? Я не знаю, наверное, то же самое, да.
Нет, я в плане, что когда в просторечии говорится геометрическая прогрессия, то, значит, это что-то с невероятным количеством, с невероятным ростом. Можно ли это применить на нынешнюю ситуацию, на ваш взгляд?
Ну вот, как каждый следующий день умножается на одно и то же, увеличивается на один и тот же процент. Это геометрическая прогрессия. Да, в начале число заразившихся увеличивается как геометрическая прогрессия. Мы сейчас это наблюдаем. Опять же, на коэффициент этой геометрической прогрессии, наверное, можно, если ничего не делать, то так и будет расти. А если что-то делать, если принимать адекватные меры, то, наверное, можно повлиять на коэффициент этой геометрической прогрессии, чтобы она росла не так сильно.
Владимир Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарий. Владлен Тиморин добавил немножечко математического взгляда на, увы, развивающуюся не самую красивую, не самую приятную ситуацию. Продолжаем следить за тем, как коронавирус шагает, увы, по планете. Обо всем сообщаем на сайте radiosputnik.ru, сайте самой цитируемой радиостанции России.
В центре внимания.